гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю, будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, кто назвал Александра Мальцева Есениным русского хоккея, первый неправильный ответ прислали Алиса Киркин из Дармштадта, Германия. Телефон заканчивается на 4299. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. И Константин Новак из Кишинева, Молдова. Телефон заканчивается на 5173. Есениным русского хоккея Александра Мальцева назвал его тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают книгу «Александр Мальцев» с автографом Максима Макарычева. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти».
Голос России. Еремон. Голос. Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նոր հավաքածուն արդեն վաճառքում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի դեպի օրվա միջոցառումներին տնկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու ազգանունը, ում ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России Ереван. Говорит Тегадерман Хамас, Зангаре 53 88.
Новости.
В студии Мария Кулаковская. Здравствуйте. Сирийские войска проводят операцию по подавлению беспорядков и демонстраций в пригородах Дамаска. Продолжается противостояние в городе Дераа на границе с Иорданией. Ночью войска были введены в город Джебла на Средиземноморском побережье, который стал новым очагом волнений. Накануне в стране прошли похороны погибших демонстрантов, которые переросли в многотысячные акции протеста. Они завершились погромами и нападениями экстремистов на полицейских. В итоге погибли 15 человек. Местные аналитики считают, что отмена режима чрезвычайного положения не ослабила волнений, а наоборот, воодушевило демонстрантов на улицах, которые требуют отставки президента Башара Асада, роспуска полицейского аппарата и проведения всеобщих выборов. Однако, по мнению экспертов, у главы государства еще немало возможностей, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. К другим темам. Президент России подведет первые итоги работы иноцентра Сколково. Сегодня Дмитрий Медведев возглавит совместное заседание комиссии по модернизации и попечительского совета подмосковного Винограда. Как рассказал помощник главы государства Аркадий Дворкович, будет проанализировано, какие практические результаты достигнуты, какие проекты уже запущены, как Сколково взаимодействует с университетами, наукоградами, компаниями и малыми предприятиями. Кроме того, на заседании рассмотрит вопрос таможенных привилегий и льгот по страховым платежам участникам проекта. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл из Владикавказа в Южную Осетию. Кортеж министра остановился после выезда из Рокского тоннеля, где высокого гостя ожидал его юго-осетинский коллега Мурат Джоев. Лаврову поднесли кубок с осетинским пивом, три пирога и шашлык. Российский министр поблагодарил за такую встречу и отведал угощение. Официальная встреча главы МИДа пройдет у здания правительства в Цхинвале. Президент республики Эдуард Какойто и Сергей Лавров проведут здесь двустороннюю встречу. Они сверят часы по повестке дня двусторонних отношений, обсудят пути укрепления сотрудничества и подпишут ряд соглашений. Кроме того, политики уделят внимание теме взаимодействия стран на внешнеполитическом направлении. Управление ООН по наркотикам и преступности выделит Киргизии почти 3,5 миллиона долларов на укрепление государственной службы по контролю наркотиков. Соответствующее соглашение подписали премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов. Проект будет реализовываться в Киргизии с апреля текущего по март 2013 года. Атамбаев отметил, что при прежней власти служба госнаркоконтроля была почти разрушена, поэтому сейчас стране требуется помощь для ее полноценного восстановления. Российский государственный гуманитарный университет открыл в Пекинском университете международного бизнеса и экономики Центр русской культуры и образования. Сегодня между двумя учебными заведениями было подписано соглашение об обмене студентами. Главная задача центра – подготовка китайских студентов по специальности русский язык и литература. Кроме того, в перспективе в центре будут обучаться не только студенты, но и школьники. Сейчас стороны готовят соглашение об обмене преподавателями и об открытии магистерских программ, которые предполагают получение двойных дипломов. Российские регионы активно догоняют Москву и Санкт-Петербург по охвату интернетом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного одним из крупнейших российских интернет-сервисов «Яндекс». По его данным, только за последний год аудитория интернета в регионах увеличилась почти на 6 миллионов человек, что составляет более 90% новых пользователей. В целом же аудитория глобальной паутины в России за этот период увеличилась на 18% и достигла 46,5 миллионов человек. В Польше сегодня отмечают «Мокрый понедельник» или «Шмигус-дынгус». Это следующий за пасхальным воскресеньем день, в который принято поливать друг друга водой. В старину считалось, что вода приносит здоровье, удачу, и остаться сухим мокрый день – плохая примета. Подобные водные процедуры сохранились в Польше. До сих пор в некоторых частях страны блюстители старых традиций поливают прохожих из окон домов, а также нападают с полными ведрами воды на выходящих из костела. Полиция Варшавы предупреждает, что те, кто будет переходить границы традиции, накажут штрафом до 500 злотых. Россиянин Никита Кучеров признан лучшим форвардом чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который завершился в Германии. В 7 матчах 17-летний хоккеист записал на свой счет 21 очко. Российская сборная в последний день турнира со счетом 6-4 обыграла в матче за третье место команду Канады. Все наши новости читайте на сайте www.ruvr.ru. А развитие событий менее чем через полчаса в очередном информационном выпуске.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Минске 20 градусов тепла, облачно с прояснениями, в Вильнюсе плюс 21, в Варшаве плюс 20, небольшой дождь, в Праге 16 градусов со знаком плюс, в Брюсселе плюс 23, ясно, в Париже плюс 24 и дождь, в Братиславе 21 градус тепла, в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 15. В Москве до 19, небольшая облачность и без осадков.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мерзлуева. Сборная России по хоккею – бронзовый призер первенства мира. На завершившемся форуме в Германии наши юниоры в матче за третье место одолели сверстников из Канады 6-4. Хет-трик оформил Наэль Якубов, дубль на счету Никиты Кучерова. Ну а победителями юниорского чемпионата стали американцы. В решающей встрече сборная США в овертайме одолела шведов 4-3. Полузащитник ЦСКА Эдгар Рахимич после ничейного матча с Томи 1-1 в шестом туре премьер-лиги сказал, что для победы не хватило нападающих. Недооценки соперника не было. Мы знаем, что на своем поле Томи всегда готова дать бой. Скорее, причина в том, что нам не хватило игроков линии атаки, признался Рахимич. Напомню, из-за повреждений ЦСКА не смогли накануне помочь Думбия и Вагнер Лав. Ну а в другом матче в воскресенье московский «Спартак» был сильнее одноклубников из Нальчика. Дмитрий Сухинин подробнее.
На матч с одноклубниками из Нальчика «Спартак» вышел без многих своих лидеров. Американе Пареха травмированы, Алекс улетел на родину, так как на эту неделю у него родился сын, а вот Ибсен и Яковлев в заявку на матч не попали. В них Валерий Карпин, похоже, разочаровался. На скамейке запасных остался Роха и Кариока. Вполне логично, что при такой ротации состава москвичи смотрелись не сыгранно. С другой стороны, на подобный шаг главный тренер пошел не от хорошей жизни. А раз так, то о сыгранности говорить не приходится. Вновь не выглядела единым целым защита. Полузащитники нальчан забрасывали мяч вперед на Портнягина, и форвард гостей неоднократно заставлял оборону хозяев отбиваться на грани фола. Про полузащиту вообще сказать нечего. Пара центральных полузащитников, Шишаков-Махмудов, никак не могла организовать прессинг, вследствие чего соперник без особых проблем проходил центр поля и имел возможность закидывать мяч вперед. Еще хуже у них обстояли дела с организацией своей атаки. Осмысленных ходов через центр просто не было. В итоге «Спартак» столичный атаковал либо флангами, где хоть что-то создавал Магиде, либо забросами на Дзюбу или Велитна. Получалось не густо, и эти постные щи спокойно поедала оборона «Спартака» из Нальчика. По такой игре все решает эпизод, чье-то индивидуальное мастерство. И на 50-й минуте блеснул Магиди. Забег ирландца с мячом на 60 метров смотрелся просто божественно, как и пас на одинокого Дзюбу. Удар в дальний угол и гол. 1-0, Спартак столичный повел. В дальнейшем москвичи события не форсировали, свое минимальное преимущество удержали. В итоге победа Спартака 1-0, но вот игра оставляет желать много лучшего.
В других встречах игрового дня «Зенит» был сильнее «Крыльев Советов» 3-0, ну а казанский «Рубин» не смог одолеть «Амкар», сыграв ничью 1-1. И это все о спорте.
Часов 8 минут в Москве. Русская служба «Голоса России» продолжает работу в прямом эфире. У микрофона Мария Кулаковская. Вот основные темы этого часа. Войска Каддафи ведут ожесточенные бои с ополчением берберов в горном районе Ливии. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в похищении сына Касперского. И в Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию.
«Голос России».
Войска Муаммара Каддафи окружили ряд городов в горном районе Джебель-Гарби на западе Ливии, где в настоящее время ведут ожесточенные бои с ополчением амазигов-берберов. В городах Ефрани, Злитани и Абу-Рувия в последние дни активизировались повстанцы. Это создало угрозу тыловым линиям обеспечения частей регулярной армии на западном фронте Мисурати. Партизанские вылазки возобновились также в Эз-Завии в 40 километрах от Триполи. В ночь на понедельник закончилось двухдневное прекращение огня в Мисурати, и там вновь гремит артиллерийская канонада. Повстанцы сообщают, что погибли 39 человек, и свыше 100 были ранены. Тем временем самолеты НАТО нанесли мощный удар по резиденции лидера Ливии Муаммара Каддафи в Триполи. Ранения получили 45 человек, 15 из них в тяжелом состоянии. Представитель президента заявил, что целью атаки был сам руководитель страны. Между тем, наплыв беженцев из североафриканских стран, устремившихся во Францию через территорию соседней Италии, вынуждает Париж ужесточить пограничный контроль. Франция не намерена выходить из Шенгенского соглашения, однако выступает за пересмотр мер безопасности в особых ситуациях. Об этом заявил в воскресенье специальный советник французского президента Анри Гено. По его словам, Париж считает допустимым восстановление пограничного контроля на национальных границах в экстренных случаях. Для этого необходимо согласованное решение всех стран ЕС. Ранее французское руководство заявило о том, что рассматривает возможность выхода из общеевропейского безвизового пространства. Шенгенский скандал в Европе в центре внимания российских изданий. Прессу читала Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Франция готова приостановить действия Шенгена. За развитием скандала следят «Известия». Именно массовому притоку нелегалов из Северной Африки премьер Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози планируют посвятить большую часть намеченного на вторник франко-итальянского саммита. 24 тысячи тунисских беженцев, застрявших на итальянской Лампедузе, спят и видят свое воссоединение с родственниками или знакомыми во Франции. Огромная тунисская община, напоминает «Известия», давно осела в Пятой Республике и разрастается за счет воссоединения семей. В Париже уверены, Рим этим воспользовался. Итальянцы же не хотят быть козлами отпущения. Не дождавшись помощи от ЕС, они начали выдачу беженцам полугодовых видов на жительство с правом перемещения по всему Шенгену. Документ дает право 3 месяца находиться вне страны, его выдавшей. Однако понятно, что вновь собрать тунистов на Лампедузе будет невозможно. В то же время ограничение притока иммигрантов – важный элемент предвыборной кампании французских правоцентристов. Вдохновителем ужесточения Шенгена стал министр внутренних дел Клод Гиан. Он заявил, что не контролирует
неконтролируемый приток беженцев угрожает безопасности французов и напомнил о возможности ввести дополнительный контроль внутри Шенгена. Причем, по данным «Известий», говорят об этом уже не только французы. 4 мая на Совете министров внутренних дел ЕС будут озвучены серьезные изменения шенгенских правил. Евросоюзу придется на это пойти ради спасения единого пространства, которое оказалось под угрозой. Тем временем Россия и ЕС договорились вместе идти к отмене виз. «Коммерсант» пишет о перечне совместных шагов. Документ с таким названием спустя год с начала переговоров подписали российские и европейские дипломаты. Выполнение прописанных мер предварит введение безвизового режима. По данным «Коммерсанта», и в Еврокомиссии, и в МИД России проделанной работой довольны. Стороны сошлись во многих пунктах, и теперь, по словам главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимира Воронкова, список осталось отредактировать, чтобы он был приемлем и для Москвы, и для Брюсселя. Это новаторский документ, и ЕС, и Россия выступают как равноправные партнеры. По словам Воронкова, если всем остальным странам Евросоюз предлагал схему действий, то Москва не является получателем каких-либо указаний. Перечень разбит на 4 блока. В первом речь идет об уровнях защиты документов, паспортов и удостоверений личности. Второй блок касается борьбы с нелегальной миграцией. В третьем говорится о координации в вопросах безопасности. И, наконец, четвертая группа предусматривает реализацию антидискриминационной политики и предполагает полный доступ граждан к получению документов, необходимых для поездок, а также создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. 29 апреля состоится свадьба принца Уильямса и Кейт Миддлтон. РБК Дели подсчитывает, во сколько обойдется торжество и кто на нем заработает. На церемонию, сообщает газета, приглашено почти 2000 гостей и выделено 32 миллиона долларов. Часть расходов возьмут родители невесты, которые оплатят подвенечное платье и медовый месяц. Они же выложат круглую сумму за проживание близких родственников и друзей в отеле. Не останется в стороне и будущий свекр, который оплатит вечерний прием, танцы и цветы. Меньше всех вложит и сама королева, которая запишет на свой счет только званый обед. Однако основные расходы связаны с обеспечением безопасности, ведь желающих омрачить торжество наберется немало, от исламистов и боевиков Ирландской республиканской армии до анархистов и просто сумасшедших. Как пишет в своем твиттер королевский корреспондент Питер Хант, в день свадьбы будут задействованы 5000 солдат, 35 разыскных собак, установлено 11 тысяч полицейских заграждений. И за это придется отдуваться уже обычным налогоплательщикам. Впрочем, Англия на свадьбе еще и заработает. По подсчетам, свадьба принесет стране около миллиарда долларов. Больше всех на молодых заработают продуктовые ритейлеры, при этом основная выручка будет складываться за счет продаж вина и шампанского. Кроме того, торжество привлечет огромное число туристов. Прибыль подсчитывают не только владельцы гостиниц, но и авиакомпании, железнодорожные перевозчики и фирмы, специализирующиеся на выпуске сувенирной продукции. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России». Радио большой страны.
Следствие направило в суд ходатайство об аресте соучастников похищения сына главы компании «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. 20-летний Иван Касперский был похищен 19 апреля в Москве. Накануне в одном из районов Подмосковья были задержаны 5 соучастников похищения. Сам молодой человек освобожден и передан родителям. В МВД заверяют, что выкуп за сына Касперского не выплачивался, оружие при его освобождении не применялось, пострадавших нет. Юноша также не пострадал. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как проходила операция по освобождению Ивана Касперского, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД по городу Москве Виктор Бирюков.
Ивана освободили без какого-либо выкупа. Освободили благодаря профессиональным действиям сотрудников Московского уголовного розыска, сотрудников ФСБ. Ну и, соответственно, им помогали, силовая поддержка была бойцы Омсона.
Член общественной палаты Анатолий Кучерина с первых дней следил за развитием событий. Его удивляют действия похитителей.
Я, прежде всего, пытаюсь понять, на что эти негодяи рассчитывали. Ведь совершенно очевидно, что когда речь идет о похищении, и когда сразу же появляются требования об энной сумме денег за выкуп, понятно, что наши спецслужбы, наши правоохранительные органы, они будут работать достаточно эффективно.
В настоящее время задержанными работают следователи, устанавливают все обстоятельства совершения похищения. Также проверяется информация о наличии у подозреваемых судимости за совершенные ранее преступления. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве было возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства.
Голос России. Радио большой страны.
Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Он будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» до 1 мая. Почти 200 фигуристов из 44 стран поборются за награды мирового первенства. В понедельник и вторник пройдут квалификационные соревнования, которые россияне пропускают на правах хозяев турнира. Основная часть состязаний начнется в среду. Чемпионат, напомню, должен был пройти в конце марта в Токио. Однако организаторы изменили место его проведения из-за последствий разрушительных землетрясений и цунами, которые обрушились на Японию 11 марта. Какой будет церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию, узнаем у Марианны Ожерельевой.
В этот раз церемония открытия первенства планеты по фигурному катанию будет довольно короткой, около 30 минут. Традиционный парад спортсменов, приветственные речи членов Международного союза конькобежцев ИСУ и представителей Российской Федерации фигурного катания. При этом часть церемонии будет посвящена Японии. Премьер-министр России Владимир Путин поручил провести в рамках чемпионата мира символические акции, чтобы выразить солидарность с народом страны, пострадавшей от разрушительного землетрясения и последовавшего за этим цунами. Напомним, что изначально чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Токио в конце марта, но из-за природной катастрофы, которая произошла 11 марта, соревнования решили перенести в другую страну. За право принять у себя лучших фигуристов планеты боролись Канада, США, Финляндия и Хорватия. Но Международный союз конькобежцев выбрал Россию. Перед Россией поставлена сложнейшая задача – меньше чем за месяц подготовиться к такому серьезному соревнованию. Случай абсолютно беспрецедентный. Для примера, к московскому чемпионату мира 2005 года готовились 3 года. Но все вопросы были решены оперативно. Соревнования будут проходить на арене дворца «Мегаспорт». Он вмещает до 14 тысяч зрителей. На этом льду ежегодно проходит московский этап Гран-при по фигурному катанию. А в 2007 году здесь состоялся чемпионат мира по хоккею. Будем надеяться, что московский лед станет счастливым для российских фигуристов. Стоит отметить, что на 70% сборная состоит из дебютантов. Это совсем молодые, но очень талантливые спортсмены, победители юниорских чемпионатов мира и Европы. Их называют «Надежды Сочи-2014». Марианна Ожерельева, Светлана Калмыкова, Виктория Смирнова. Голос России.
Для 160 стран мира.
На 38 языках планеты.
Вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
В России появится современный интегрированный комплекс по производству и переработке мяса птицы. Он будет построен за 3 года в Ельце, небольшом городе в Липецкой области. Мощность производства составит 200 тысяч тонн, а объем инвестиций в проект почти 700 миллионов долларов. Сегодня такие масштабы можно считать прорывом в российском птицеводстве, но в мировой практике это не новость, отмечает гендиректор компании группы «Черкизова», оператор проекта Сергей Михайлов.
Если 10 лет назад аграрный сектор России находился в достаточно плачевном состоянии, любой проект любого масштаба, любого размера, задача стояла первая, очередная, это просто производство любой ценой, потому что просто зависимость от импорта, она была бешена. Сегодня рынок, он меняется. Как и во всем мире, где-то 50% рынка приходится на малые производства. Это птицефабрики с объемом годовым производства, может быть, 15 тысяч тонн, 20 тысяч тонн. Фабрики 30 тысяч тонн, тоже считаются большие фабрики у нас. А птицефабрик с производством 100 тысяч тонн и больше, их практически нет, их можно на пальцах посчитать. Если говорить о мировом опыте, будь то Бразилия, Америка, Европа, то сегодня практически комплексов с производством меньше чем 70-80 тысяч тонн в год, их просто не осталось, они просто не конкурентоспособны. Поэтому мы считаем, что рынок сам по себе будет меняться, будет консолидироваться отрасль, и производство будет укрупняться.
Инвесторами проекта стали российские иностранные кредитные организации и компании. Агросектор привлекателен для них тем, что здесь вложение денег дает быструю отдачу. Проект в Липецкой области осуществляется на 20% за счет собственных средств, а остальное – заемные деньги, которые представит российский «Газпромбанк». Комплекс проектируется в соответствии с европейскими нормами, чтобы в дальнейшем все производства сертифицировать и поставлять продукцию за рубеж. Что же касается рисков, то в данном проекте они не столь высоки, отмечает гендиректор компании группы «Черкизова» Сергей Михайлов.
Понятно, что это инвестиции около 700 миллионов долларов. То есть здесь вопрос в основном в реализации, вложиться в сроки, вложиться в бюджет. Поскольку это не гринфилд, и мы к этому шли не один год, то в плане технологии, в плане производства, вот ноу-хау, у нас есть достаточно высокий уровень комфорта в реализации этого проекта. Развитие птицеводства в России, оно все-таки больше будет на базе промышленного производства. И мы вынуждены строить фермы и птичники, это достаточно капиталоемкие инвестиции.
Совершенно очевидно, что строить в России современный птицеводческий комплекс значительно дороже, чем в Бразилии или Египте. Другие технологии строительства, больше затрат, потребление энергии. Но все это не отпугивает иностранных инвесторов, которые хотят работать в России. Примером успешного инвестирования может служить Дания, которая реализует несколько проектов по строительству свиноводческих комплексов в российских регионах. К концу 2015 года компания группы Черкизова выйдет в лидеры по производству куриного мяса с объемом 500 тысяч тонн в год. Этого количества достаточно для обеспечения населения нескольких крупных регионов России при существующей норме потребления мяса птицы 25-30 килограммов. Российские компании при производстве курятины используют самые передовые технологии, в частности, воздушно-капельное охлаждение, в отличие от американцев, которые зачастую используют для обработки хлор.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
В рамках празднования 50-летия полета Юрия Гагарина организация Россотрудничества совместно с Федеральным космическим агентством и Всероссийским аэрокосмическим обществом провело Всемирную молодежную космическую олимпиаду «Звездная эстафета». В ней участвовали ребята в возрасте от 12 до 18 лет из 88 стран. Они представляли свои проекты и свое видение будущего космоса. По итогам отборочных туров в финал вышли представители России, Индии, Армении, Казахстана, Бельгии, Франции, Литвы и Азербайджана. Председателем жюри был летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Оценивали творчество участников космонавты Валентина Терешкова, Александр Серебров, Сергей Крикалев, французский летчик-космонавт Жан-Луи Кретьен и поляк Мирослав Гермашевский. Награждение победителей прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. С орбиты в адрес финалистов и гостей прозвучало приветствие экипажа МКС. Абсолютный победитель Олимпиады, участник из Индии, получил возможность стать свидетелем запуска космического ракеты на космодроме Байконур. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Сергей Крикалев сказал, что на конкурс было представлено много интересных проектов, и конкурс, который начинался как соревнование, стал поводом для сотрудничества.
За 50 лет произошло много событий, и, как всегда, любой юбилей является некой точкой, когда хочется оглянуться назад, посмотреть, что было сделано, и, подведя итоги, прогнозировать, что будет делаться дальше. И поэтому нам, людям, которые профессионально уже много лет работают в космонавтике, было интересно посмотреть и послушать, что предлагает молодежь, молодое поколение.
Космонавт Александр Серебров заострил внимание на проблеме экологии Земли, нехватки ресурсов и призвал молодежь заботиться о сохранении своей планеты. Торжественному вечеру предшествовал международный дискуссионный форум ЮНЕСКО, посвященный вопросам мирного использования космического пространства на благо образования, науки и культуры. Помимо делегации российских космонавтов, на форуме присутствовали астронавты, астрофизики, исследователи космического пространства США, Франции, Германии и других стран. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о начальных этапах освоения космоса и отметила творческий подход ребят-конкурсантов.
Все выступления и доклады участников космической эстафеты, которые мы слушали в эти дни, молодежь, школьники, мы испытывали огромное удовлетворение, что наша работа, она не только изучается молодежью, школьниками, но они и думают о том, а что же будет в течение ближайших 50 лет. Чем дальше ракета от Земли уносит тебя, тем ближе мы к ней становимся. И только там, в космосе, понимаешь, насколько велико то, что нас, людей, объединяет на Земле. И насколько ничтожно то, что нас разъединяет.
В рамках торжественной части зрителям была представлена премьера гала-программы «Астробалет» в постановке многонациональной команды с участием Пражского филармонического оркестра.
Голос России. Радио большой страны.
С звоном колоколов храма Христа Спасителя 24 апреля в Светлое Христово Воскресенье в Москве открылся 10-й пасхальный фестиваль. Его концерты пройдут не только в городах России, но и Украины, Белоруссии, Литвы и Казахстана. В сводной афише более 100 программ симфонической, камерной и хоровой музыки. Как обещает его инициатор и руководитель Валерий Гергиев, встречи с выдающимися исполнителями доставят много приятных минут людям, особенно тем, кто живет вдали от культурных столиц.
Не скрою, мы сделаем акцент на выступления в регионах, но я не ошибусь, если скажу, что как минимум 50 регионов России мы уже охватили серьезными, полноценными выступлениями. История Московского пасхального фестиваля уже богата событиями, и это еще и история коллектива Мариинского театра, это уже и личная биография очень-очень многих артистов с мировыми именами, личная биография молодых, десятки, а может быть и сотни молодых солистов побывали от Мурманска до Краснодара, или от Благовещенска, или от Востока до Ленинграда. Все-таки страна огромная, поэтому даже по два концерта в день в городах, не отдаленных друг от друга огромным расстоянием. Я надеюсь, что коллектив выдержит это непростое путешествие, но творчески, как правило, мы очень быстро восстанавливаемся. Ощущение, что есть контакт с публикой, есть какое-то ожидание очень значительного события.
Человеческое общение с публикой очень важно для Валерия Гергиева, особенно на благотворительном концерте, который по традиции проходит 9 мая на Поклонной горе в Москве. К нам подходят ветераны войны со словами благодарности, и мы очень ценим их порывы. Из-за таких мгновений стоит выходить на сцену, добавил Валерий Гергиев. Приносить людям радость, по мнению маэстро, главная цель пасхального фестиваля. Пасха – это время творить добро, быть милосердным. Поэтому значительная часть фестивальной программы – благотворительные концерты. Артисты выступят в больницах, детских домах, домах престарелых. Мне кажется, это прекрасное свойство российской души – реагировать на боль других, утверждает Валерий Гергиев. 26 апреля дирижер организует благотворительный концерт, средства от которого пойдут пострадавшим в Чернобыльской катастрофе, потрясшей мир четверть века назад. А сбор от следующего концерта, 4 мая, будет перечислен в фонд помощи и поддержки пострадавших во время землетрясений и цунами в Японии. Это два страшных напоминания человечеству о том, сколь осторожны мы все должны быть, если думаем о будущем, о судьбе наших детей. А напомнить миру и откликнуться языком музыки на такую беду, мне кажется, в эти дни очень уместно, заметил Валерий Гергиев. It's up to you, New York, New York. Поговорим об одном из самых удивительных городов мира.
Ты никогда не бывал в нашем городе светло.
О Москве. В программе «Московские истории».
Здравствуйте, меня зовут Григорий Погосян. Я ведущий программы «Московские истории». Это беседы с людьми, которые творят московскую историю, которые являются участниками или организаторами событий, которые стали московской историей, или же эти сами люди являются московской историей.
«Московские истории». Столичная жизнь как на ладони.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Мария Кулаковская. Авиация НАТО нанесла серию ударов по ливийской столице. Как сообщило информационное агентство Джана, бомбардировки подверглись военные и жилые объекты Триполи, в результате чего погибли и пострадали несколько человек. В частности, ударом подвергся дворцовый комплекс Муаммара Каддафи в квартале Бебалязи-Зия. Как сообщили в пресс-службе правительства, целью удара было физическое устранение ливийского руководителя. Сообщается о 45 пострадавших, из них 15 находятся в тяжелом состоянии. Следствие направило в суд ходатайство об аресте 5 предполагаемых соучастников похищения сына бизнесмена Евгения Касперского Ивана, сообщает Следственный комитет России. Задержанными работают следователи, устанавливают все обстоятельства похищения. Накануне столичная ГУВД сообщила, что при поддержке спецназа и сотрудников ФСБ удалось освободить сына Касперского. Злоумышленники удерживали молодого человека в садовом товариществе в 70 километрах от Москвы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: похищение человека и вымогательство. Турция уверена в безопасности АЭС Акую, которую построят на ее территории России. Об этом заявил турецкий посол в Москве Айдын Сезгин. Он отметил, что компания «Росатом», которая будет возводить первую в Турции атомную станцию, обладает уникальным опытом в обеспечении безопасности таких объектов. Посол назвал этот проект лучшим образцом турецко-российского партнерства. Ранее премьер-министр Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что строительство АЭС может начаться еще до начала лета. В свою очередь президент России Дмитрий Медведев заявил, что атомная станция сможет выдержать самые разрушительные землетрясения, и ее проект не требует корректив, учитывая недавнюю аварию на японской АЭС «Фукусима». Военный парад на Красной площади 9 мая начнется под песню «Священная война» и закончится прощанием «Славянки». Об этом сообщил официальный представитель Управления пресс-службы информации Минобороны по сухопутным войскам подполковник Сергей Власов. При объезде войск министром обороны Анатолием Сердюковым прозвучат 7 маршей, а прохождение войск начнется исполнением старинного марша «Триумф победителей». Сегодня сводный военный оркестр провел на Ходынском поле первую репетицию парада. И россиянин Никита Кучеров признан лучшим форвардом чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который завершился в Германии. В 7 матчах 17-летний хоккеист записал на свой счет 21 очко.
Голос России. rubr.ru. Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Российское правительство собирается отрегулировать интернет. Правда, как именно, пока не сообщается. Зато объявлен конкурс для исследователей. Им предлагается обобщить зарубежный опыт регулирования интернета, перекроить его под отечественные реалии, создать схему законопроекта и получить за это около 1 миллиарда рублей. Условия конкурса разместили на официальном сайте госзакупок РФ. закупки.gov.ru. К слову сказать, один проект закона по регулированию интернета уже существует и даже доступен всем желающим для ознакомления и публичного обсуждения. Он висит на сайте Госдумы. Спрашивается, зачем тогда объявлять конкурс? Надо, отвечают организаторы, ведь опыта много не бывает. Потом, когда закончится конкурс, победивший законопроект тоже опубликуют для того, чтобы все заинтересованные лица, в том числе и обычные юзеры, могли оставить свои замечания. Замечаний наверняка будет много, ведь регулирование сетевого пространства остается открытым и спорным вопросом практически во всем мире. Технические возможности сети постоянно растут, и право за ними просто не поспевает. Слишком много новых явлений, в том числе и тех, что еще не устоялись, надо описать законодательным языком. Проблемы сохранности частной информации, вопросы авторского права, тонкости онлайн-рекламы, способы регулирования легитимного контента и борьбы с контентом нелегитимным – в общем, работы море.
Рунет.
Тем временем эксперты правозащитной организации Freedom House, похоже, насторожились, когда власти РФ объявили конкурс на законопроект по регулированию сетевого пространства. Они, видимо, опасаются, что Рунет перестанет быть таким свободным, каким является сегодня, и потому включили Россию в список стран, где свобода слова в сети может попасть под цензуру. Под цензурой подразумевается государственный контроль в сети, политическая цензура, а также хакерские атаки против неугодных ресурсов. Отчасти такие опасения понятны. Россия – страна с авторитарным прошлым, которое не такое уж и далекое, всего-то 20 с лишним лет. Демократические установки только прижились в обществе, но не успели вырасти в нечто по-настоящему мощное. Но такие процессы и не происходят быстро. В то же время нельзя не отметить, что именно сеть стала очень важным инструментом демократизации общества. Люди привлекают внимание СМИ и властей к проблемам, которые их волнуют, объединяются для решения общих задач, ищут правовую информацию, которая им необходима, Поэтому вопрос свободы слова в Рунете важен для многих россиян, и они будут крайне внимательно оценивать, что предлагает законодательная сфера в сфере виртуальной. И не только оценивать, но и реагировать. Между тем, российский премьер Владимир Путин заявил, что федеральная власть не собирается вводить цензуру в интернете, и что он лично против ограничения свободы слова в виртуальном пространстве. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
«Рунет». «Голос России». Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Надежда Ширинская и наш гость, директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом, член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Александр Васильевич Пурин. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день, Надежда Сергеевна.
Александр Васильевич, вы работаете с соотечественниками уже много лет, достаточно для того, чтобы какую-то динамику развития наших взаимоотношений с соотечественниками как в ближнем, так и в дальнем зарубежье как-то охарактеризовать. Скажите, что меняется, что является приоритетом на сегодняшний день в наших взаимоотношениях с соотечественниками?
Хорошо известно, что Россия имеет одну из самых больших, как говорят, диаспора в нынешнем виде, это зарубежная община, которая существует сегодня, порядка 35 миллионов человек. И такое увеличение, так сказать, оно произошло, вы знаете, когда? На переломе в начале 90-х годов, когда не по своей воле 25 миллионов человек осталось за пределами, скажем так, родины и отчизны. Сам подход, он изменился в 2000-х годах к этой проблеме. Если раньше основной подход был, в общем, провозгласить, закричать, протестовать. Но реально, так сказать, работа по структуризации общины, по налаживанию связи с Россией велась довольно слабо. Но это по всем показателям, по которым мы посмотрим. То где-то в 2000-х годах, ближе к 2005 году, изменился сам подход. Был назначен руководителем правительства комиссии Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. Была принята первая программа трехлетняя, от 2006 до 2009 года. Сейчас мы работаем на третьей программе. Увеличилось значительно финансирование. Но когда мы говорим о том, что за рубежом 35 миллионов человек, соотечественников, это по новому закону, это такой узкий состав, да, потому что по старому закону это вообще десятки миллионов можно было причислить к категории соотечественников, то, конечно, это деньги не очень большие. Но, тем не менее, должен сказать, что немногие страны, это богатые страны, цивилизованные страны, которые оказывают поддержку. Потому что все-таки большинство стран ориентируется на то, что, наоборот, община, так сказать, будет оказывать поддержку материнскому государству. Поэтому вот даже если мы возьмем только вот по линии как бы МИДа, правительственной комиссии, эта помощь увеличилась с 50 миллионов в 2001 году до 350-400 миллионов, то, что оказывается сейчас. На огромный зарубежный мир это, конечно, не очень много, так сказать. Но, тем не менее, это знак того, изменения такого принципиального характера. Если в советские времена характер отношений между, допустим, Советским Союзом и теми, кто выехал из Советского Союза, они на 99% носили характер негативный, да? То есть Россия
очень
считала предателями.
Так все и выросли, правда?
Да, зарубежные, именно, да, соотечественники, они везде, где могли, старались причинить ущерб. Вот, и сейчас, в общем, наша главная задача даже не в объемах, а в том, чтобы диалог между Россией и зарубежным русским миром, он носил позитивный характер. Вот это вот главная вещь. И тут не нужно какие-то очень конкретные вещи, какие-то споры, есть спорные вопросы, я знаю, в общинах по тем или иным политическим, так сказать, проблемам, да? Но очень важно, чтобы диалог носил позитивный характер. Вот на это и нацелено. Поэтому я скажу, что помимо того, что вот эта центральная часть, то, что касается МИД и правительственной комиссии, и средств, которые выделяются федеральной власти по этой линии, вот смотрите, реорганизовано Россотрудничество, да? Сейчас напрямую выделяют средства на работу соотечественников, чего не было никогда раньше. Создан фонд «Русский мир», потому что проблема русского языка и русской культуры – это гигантская проблема, которая требует значительных средств.
Которые... И, наверное, одна из важнейших, чтобы поддержать наших соотечественников, чтобы они все-таки оставались русскими, правда?
Да, чтобы они сохраняли свою идентичность, так сказать, что очень важно, потому что там есть три пути, да, либо ассимилироваться полностью – что некоторые и делают, либо маргинализироваться, то есть ни туда, ни сюда, и как бы выпасть, уйти в сторону, вот, либо сохранять свою этнокультурную самобытность, ну, свою этнокультуру, чувствовать, что он русский, да, это, в общем-то, можно гордиться, потому что, ну, разные бывают люди, в общем-то, русским, россиянам, которые выехали за рубеж, в общем-то, есть чем гордиться, и что бы мы ни взяли. Взяли бы историю, и роль нашей страны одна из ключевых в истории на протяжении многих веков, да, в любой области наша нация, которая сегодня составляет там 2% населения мира, вот на себя гигантский вклад. Поэтому это нормально. Люди есть не только возможность, вообще есть интерес. И чем более развитая будет Россия, чем будет лучше и быстрее развиваться, тем эта связка между Россией и зарубежным русским миром, она будет безусловно укрепляться. Поэтому вот эти структуры, так сказать, которые созданы, они имеют также федеральное финансирование, и они также активно существуют. Есть программа «Русский язык», да, это Миноборнауки и Россотрудничество. Это тоже очень важная программа, она нацелена прежде всего на поддержку учителей, на школы, на русский язык, прежде всего за рубежом. Поэтому вот эти вещи, так сказать, они не случайно появились, и они появились после конгресса в Санкт-Петербурге 2006 года, когда вот такое качественное прошло изменение в отношении зарубежного русского мира. Если 3 года назад эта община, состоявшая из каких-то отдельных фрагментов, зачастую не знающих друг друга в одной и той же стране, и даже не небольшой стране, вот, то за последние годы мы эту общину постарались помочь ей структурироваться, да, потому что никакая община не будет иметь будущего, если она не будет структурирована, да.
Я хочу вам сейчас привести пример, именно питерский конгресс, когда я подошла к американской делегации, я тоже впервые в жизни вообще видела такое количество соотечественников, и я сказала, я буду всех записывать, я буду со всех знакомиться. Подошла к одной из первых своих собеседниц и спросила, вот скажите, что значит для вас конгресс? Она сказала, мы здесь, наконец, встретились. Она имела в виду американскую делегацию. То есть соотечественники вообще не знали друг друга. Я говорила буквально несколько дней назад с одной из соотечественниц, опять же, из Америки. И мы вспоминали те конференции, которые там проходили. И она рассказывала, насколько сейчас они вместе, насколько много общих дел. То есть совершенно другой, так сказать, вид уже общения у наших соотечественников в разных странах.
Система, которая структурирована в последнее время, сформировалась, так сказать, она не совершенная, безусловно, потому что община зарубежная у нас молодая. Но это то, в чем мы должны помогать, с тем, чтобы люди все-таки могли собираться, обсуждать проблемы, принимать решения, вместе отстаивать свои интересы. Поэтому я думаю, что это очень важно, то, что произошло за последние 3-4 года. Вот я только в апреле месяце был в Вашингтоне, да, где проводилась круглый стол по модернизации. В Соединенных Штатах очень много выходцев из России, знающих русский язык и работающих в передовых отраслях, имеющих очень ценный опыт. Поэтому нужно, чтобы вот такого рода контакты, так сказать, они позволили узнать, какова политика Российской Федерации, где может пригодиться их таланты, как они могут взаимодействовать с Российской Федерацией. Там участвовали и представители наших компаний инновационных, и Минздрава, то есть тех министерств, которые занимаются на хорошем уровне этими вопросами.
Вот, кстати, можно я вас спрошу по этому поводу? Вот у нас первая конференция по модернизации с участием соотечественников состоялась осенью прошлого года. Вот прошло полгода, вы вот только что сказали о встрече в Вашингтоне о круглом столе. Когда была конференция в Москве, и я разговаривала с ее участниками, то были таких два разных мнения. Первое, это да, готовы, с удовольствием, все. И вторая половина людей, так сказать, пришла пощупать почву. А что правда Россия что-то от нас хочет? А как? А зачем? А почему? Вот полгода прошло. Что-то изменилось? Вот вы общались с этими людьми?
Во-первых, некоторые уже принимают участие в реализации ряда программ, ну, например, Роснано, да? И были как раз участники, которые уже подключились к реализации таких программ. Другие проявляют интерес. Например, профессура, да, которая преподает в западных высших учебных заведениях, которые заинтересованы, так сказать, найти форму, в которой можно было бы сотрудничать, и что было бы интересно и Российской Федерации, и будущему нашему науке. Так сказать, вот эти вещи нужно смотреть. Поэтому мы провели конференцию, встретились в Вашингтоне. В октябре будет такая же встреча в Берлине с западноевропейским сообществом, с отечественными, да, которые проявляют интерес к этому. Наша задача, чтобы вывести людей компетентных, собрать представителей из разных стран соотечественников и с ними обменяться мнениями. С одной стороны, рассказать им о том, что у нас делается, какие возможности, какие каналы, какие сайты, какие адреса, какие люди этим занимаются, на кого можно было бы чтобы выйти из предыдущего слоя. А с другой стороны, послушать их, какие проблемы, так сказать, у них возникают, что нужно сделать для того, чтобы вот эти каналы очистить, чтобы они были более проходимы.
Да, вот как раз я и хотела сказать, что, в общем-то, на первой конференции в Москве больше всего говорили о законодательных проблемах, которые могут возникнуть для того, чтобы люди приезжали сюда на какое-то время или постоянное место жительства. Вот в этом направлении что-то делается?
Ну, это целая программа, которая, она больше, чем работа с соотечественниками, гораздо шире. Вот. Но еще раз скажу, что вот в тех проектах, которые реализуются, доля в контрактах, подписанных, допустим, зарубежными учеными, соотечественников, именно русскоговорящих, она очень высока, там чуть не половину, так сказать, контрактов, они заключены с соотечественниками. Это понятно, и понятно, почему соотечественники в этом интересуются. Одно дело, так сказать, они работают там с Китаем, там, или с Индией, допустим, развивающимися также экономиками, другой менталитет, другое представление, где ему очень трудно почувствовать себя, скажем, быстро в своей тарелке, да? И другое дело работать в России, где не понимают менталитет, где знают, они прожили, язык, знают, да, язык. Насколько, так сказать, будет вклад велик? Насколько будет востребовано это, ну, это покажет время. Вот. Но то, что по объективным параметрам, так сказать, они могут быть полезны, и это нужно использовать в интересах обеих сторон, это бесспорно.
Александр Васильевич, у нас с вами вообще прекрасный повод был сегодня встретиться, поскольку на этой неделе, в начале недели, прошло очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников в Москве. Mm-hmm. Состоялась встреча членов совета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Расскажите, каковы были темы главные, которые обсуждались на этой встрече?
Всемирный координационный совет – это та структура, которая записана в новой редакции закона о политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Там говорится отдельно о том, что регулярно раз в три года будут проводиться конгрессы, да, и что представительскую функцию зарубежного русского сообщества как раз выполняет Всемирный координационный совет. Вот Всемирный координационный совет, он как бы верхушка айсберга, да, потому что в этом году мы планируем провести 92 страновые конференции. Ну, что такое страновая конференция, скажем, когда собираются представители крупных или почти всех, иногда всех организаций, которые существуют в соотечественном, они собираются на 1-1.5 дня, и мы помогаем через наше разграничение проводить такие встречи, да. То есть вот во многих странах проводятся в 4-й, в 5-й раз такие конференции. Но это минимальная площадка, которая позволяет людям собраться. В некоторых странах это 200 человек, в некоторых странах это 30 человек. Да,
а несколько миллионов.
Это делегатов, да, которые могут представлять несколько миллионов. Вот, они собираются. И, так сказать, они рассматривают, соответственно, вопросы, которые их волнуют, обмениваются опытом, говорят о взаимодействии с Россией. Вот. Это очень важная площадка, которая есть. Потом мы сделали 8 региональных конференций. Сейчас в новой трехлетней программе мы хотим сделать, может быть, мощные, масштабные, сильные. А раньше, допустим, у нас вот до сегодняшнего года проводилась региональная конференция стран Центральной Азии, соотечественников, соотечественников Закавказья, соотечественников Украины, Молдавии, Белоруссии, соотечественников Прибалтики. Вот. И сейчас мы сделаем вот первых трех, мы хотим сделать единую конференцию соотечественников стран СНГ. Она будет побольше, но она...
Я думаю, что она принесет гораздо больше толку, чем...
Там, там можно будет сделать секции, вот, соответствующие, так сказать, по регионам на полдня, где бы обменялись уже таким более специальными какими-то вещами. Но очень многие вещи, они совпадают. Вот, затем, значит, у нас проводится либо конгресс, либо тематическая конференция, всемирная тематическая конференция. В прошлом году она была посвящена вопросам модернизации. В этом году она будет посвящена вопросам правового статуса русского языка. Mm-hmm. Это, прежде всего, конечно, в странах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов, которые есть. Mm-hmm. Вот, поэтому там будут и соотечественники, и эксперты. Мы постараемся посмотреть вот такой с правовой точки зрения, так сказать, положение. Вот. И, соответственно, на страновых конференциях в крупных странах, ну, например, на Украине, так сказать, или в Германии, они избирают во Всемирный координационный совет своего представителя, да? А остальные избираются как раз на региональных конференциях. Вот я только что приехал с Мальты, это было неделю назад, вот, где было 6 кандидатов на 3 места от Европы. 40 стран, 3 места во Всемирном координационном совете, 6 кандидатов было. Было 4 тура, поэтому там кто-то назначает, и иногда говорят, так сказать, это назначать. Это орган, который реально представляет соотечественников, консолидированно, да, в диалоге, в том числе с российскими властями. Поэтому министр каждый год проводит такую обстоятельную встречу с ними. Это обстоятельная беседа по всем вопросам, которые интересуют Всемирный совет, соответственно, выступает министр. Вот. Это потом прямой контакт, несколько часов продолжалась эта встреча, она в дружественном ключе прошла, все без исключения говорили, что она была очень полезна. Вот. А вопросы, которые рассматривались, вот, это ключевые вещи, о которых сейчас говорят. Ну, например, трехлетняя программа. Это будет третья трехлетняя программа. Нужно посмотреть, как действующую программу изменить, чтобы она была более отвечала нынешним условиям, так сказать, более отвечала интересам. То есть ее заземлить все-таки на интерес соседского. Потому что всех проблем мы все равно не решим, да? Но нужно посмотреть, как это сделать, там, например, в области СМИ, средств массовой информации, да, все-таки здесь нужно активнее работать с современными средствами, с тем, чтобы это была более широкая аудитория, и чтобы была прямая интерактивная связь, чтобы была отдача. Или, допустим, так сказать, по консолидационной основе, да, как это делать. Вот мы провели почти во всех странах, конференции проводим, да, но в некоторых странах нам провести их очень сложно, да. Например, на Украине в прошлом году только была первая конференция. Первая конференция, создан Координационный совет, избран руководитель Координационного совета во Франции, да. Вот во Франции мы не могли собрать соотечественников по ряду причин, так сказать, но прежде всего потому, что существует несколько волн миграции, и трудно в одном месте собрать те же 100 человек, которые представляли бы людей разной ментальности, разной культуры, разных подходов, разных политических воззрений.
И чтобы они еще хотели встретиться друг с другом.
Да, но у них есть одно общее, да, они либо принадлежат к народу Российской Федерации, либо они выходцы из Российской Федерации, поэтому вот сейчас договорились, что в сентябре это будет последняя крупная страна с крупной российской общиной, будет создана площадка, то, чтобы они встретились, поговорили. Смогут они выбрать Координационный совет? Будет замечательно. Смогут просто поговорить о своих проблемах, трудностях, задачах, которые у них есть. Это тоже будет полезно. И эту площадку мы в любом виде должны будем ежегодно сохранять.
Что еще можно сказать о проблемах, которые решались на вот этой вот встрече нашего Координационного Всемирного Совета Соотечественников? Вот.
Ну, поэтому вот трехлетняя программа, это первое, да, что мы рассматривали, и, скажем, полдня мы обсуждали все направления, так сказать, поддержки, которые могут быть и которые есть. Вот это заняло достаточно много времени. Вот затем мы говорили о таком направлении, как защита прав соотечественников, да? Вот. Но вы знаете, что на последнем конгрессе президент как раз поддержал идею делегатов о создании фонда поддержки и защиты прав соотечественников, что очень важно, потому что это очень резонансная тема, да, это, в общем-то, обязанность российского государства, скажем, именно в этой области, в области, когда нарушается их национальное, культурное право, оказывать им поддержку. Вот, поэтому об этом речь шла как бы в двух вопросах. Сейчас уже на выходе указ о создании фонда, я надеюсь, что он скоро будет создан, но соотечественники не хотели бы, чтобы вот когда начнется уже формирование структур фонда, направление работы, распределение
финансирования, чтобы
они тоже сказали свое слово, чтобы с учетом именно их мнения, так сказать, Всемирного Координационного Совета, экспертов, вот это строило работу. Это вот еще один вопрос, который обсуждался. Говорили о том, как будем проводить Всемирную конференцию о правом статусе русского языка, да? Это такая острая тема, которая вызывает достаточно бурную дискуссию в ряде стран ближнего зарубежья. Вопрос стоит очень острый, да? Какой статус носит русский язык? Государственный, официальный, межнациональное общение, иностранный язык или вообще никакого статуса, да? Вот есть 6 градаций. Поэтому эта вещь тоже заняла довольно много времени.
Ну, кстати, наших соотечественников в дальнем зарубежье тоже волнует этот вопрос. Вот можно ли все-таки мы сейчас перейдем немножко к другому вопросу, который тоже волнует наших соотечественников, и я думаю, что вы ответите на него. После смены правительства Москвы очень многие стали волноваться, наши люди, о том, как будет далее работать и будет ли работать вообще Международный совет российских соотечественников, Московский дом соотечественников, к сотрудничеству с которым очень многие привыкли. Пожалуйста, я знаю, что 20 апреля вы присутствовали на президиуме Международного совета российских соотечественников. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, надеюсь, насколько я знаю, Международный совет российских соотечественников, он не позиционирует себя как структуру Москвы, да? Вот. Но действительно, так сказать, Москва поддерживала именно эту структуру. Это не правительственная организация. Вот. Это другое, да? есть Всемирный координационный совет, это структура, записанная в законе, да, это узаконено, так сказать, да. Это более официальная структура. Но, естественно, есть еще у нас ряд неправительственных организаций за рубежом, тоже Европейский русский альянс, Всемирный конгресс татар, вот другие структуры, которые в международном плане объединяются для сохранения русского языка. Вот здесь есть Международный совет российских соотечественников, граф Шереметьев, так сказать, скоро будем отмечать его 80-летие, кстати, вот в сентябре, да, это близко к дате проведения конференции соотечественников Франции, о которой мы говорили выше, почти в один день. То есть, так сказать, это то, что как 100 цветов должно цвести, и, конечно, это должно поддерживаться вот, в значительной степени партнерами, их должны быть российские неправительственные организации. Вот. Ряд таких организаций проявляет интерес или создается. Вот это поле, так сказать, как бы общественного взаимодействия, вот оно должно быть развиваться. Вот что касается правительства Москвы, то Москва, она в течение многих лет активно работала на этом поле. Вот.
Да.
У нее богатейший опыт, да, вот проведение там, допустим, фестивалей песни, спортивных фестивалей.
Вот которые именно пользовались колоссальной популярностью, между прочим, наших соотечественников.
А которые пользовались большой популярностью и у соотечественников, и здесь, в России. Поэтому, скажем, я надеюсь, что вот эти все важные вещи, они будут сохранены, и Москва будет активно работать на этом поле. Более того, после конгресса в Москве, вот уже последнего, соответственно, была рекомендация президента о том, чтобы регионы более активно участвовали в этой работе, потому что невозможно охватить, скажем, из одного центра, из министерства, скажем, это гигантскую многомиллионную общину. Это можно сделать только если там 83 субъекта федерации российских или хотя бы часть из них подключится к этой работе.
А вот. Вы знаете, что здесь какая интересная вещь? Вот я наблюдаю уже, что вот к этой работе очень активно подключились именно наши соотечественники. То есть они стараются наладить связи с теми городами, из которых они вышли родом.
Да. Земляки.
Земляки. И именно они начинают какие-то наводить контакты, встречаются, приводят делегации или делегации из этого города, чтобы наладить какие-то контакты. Я думаю, что в этом отношении они молодцы, очень хорошо подхватили эту инициативу и взяли ее в какой-то мере в свои руки.
Есть очень большой интерес, и действительно, и даже землячество во многих странах среди соотечественников, выходцев именно из, там, не знаю, Новосибирска, допустим, да, или там Кемер.